16. С тех пор, как 2 недели назад Джейк получил письмо и завещание мистера Хаббарда, утренняя почта стала намного интереснее. Каждый день приносил что-нибудь новенькое, по мере того, как все больше адвокатов вступали в дело и начинали борьбу за выгодные позиции. Уэйд Ланье подал от имени Рамона и Яна Дефо ходатайство об опротестовании завещания, составленное вдохновенно. Через несколько дней такие же ходатайства подали адвокаты, представляющие Гершела Хаббарда, его детей, детей четы Дефо и сыновей ветеранов Конфедерации. Все они следовали одной и той же стратегии. Утверждали, что рукописное завещание не может иметь юридической силы, поскольку, во-первых, Сет Хаббард был недееспособен в момент его составления, и, во-вторых, подвергался недолжному влиянию со стороны Летти Лэнг. Никаких доказательств тому не приводилось, но это не было чем-то необычным. Штат Миссисипи придерживался практики уведомительных исков, то есть требовалось только изложить свои претензии и лишь потом постараться доказать их обоснованность в ходе процесса. Усилия Яна Дефо уговорить Гершела встать под знамена фирмы Уэйда Ланье оказались непродуктивными и даже привели к трещине в их отношениях. На Гершела Ланье впечатление не произвел. Он считал, что в суде присяжных тот не будет эффективен, хотя оснований для подобного суждения не имел. Нуждаясь в представительстве адвоката с миссисипской лицензией, он обратился к Стилману Рашу. Как поверенные по завещанию 1987 года, адвокаты фирмы Раша в качестве посредников могли играть лишь второстепенную роль наблюдателей. Да и то было весьма сомнительно, что судья Этли потерпит их присутствие, разумеется, с тикающим счетчиком, даже за пределами официального состава суда. Тогда Гершел принял благоразумное решение верить свои интересы напрямую респектабельной фирме Раша и распрощался с мемфисским адвокатом. Пока протестанты всеми правдами и неправдами старались занять наиболее выигрышные позиции, защитники боролись между собой. Руфус Бакли официально вступил в дело в качестве местного советника, поверенного Летти Лэнг. Джейк составил формальный протест на том основании, что Бакли не обладает необходимым опытом. Бомба разорвалась, когда Букер Си Странг, как и обещал, подал ходатайство об отстранении Джейка и замене его фирмой Си Странг и Бост с Руфусом Бакли в качестве своего миссисипского представителя. На следующий день Си Странг и Бакли подали еще одно ходатайство с просьбой к судье Этли взять самоотвод на том расплывчатом и причудливом основании, что он якобы имеет какое-то предубеждение против рукописного завещания. Затем они подали прошение о переносе процесса в другой, более объективный, иными словами, в более черный штат. Джейк имел долгую беседу с юристом из Мемфиса, которого ему рекомендовал их общий знакомый. Этот юрист долгие годы был связан с Систранком, не слишком жаловал его, но не мог не восхищаться достигнутыми им результатами. Стратегия Систранка состояла в том, чтобы взорвать дело, свести его к межрасовой войне, атаковать каждого белого участника процесса, включая при необходимости председательствующего судью, и с помощью долгого торга при отборе присяжных обеспечить присутствие в нем достаточного количества черных. Он действовал стремительно, шумно, хитро, бесстрашно и умел запугать кого угодно как внутри суда, так и за его пределами. Но когда это требовалось, мог и обаять жюри. Процессы с участием Си Странка всегда были чреваты жертвами, однако он не выказывал ни малейшего сочувствия к поверженным. Вести тяжбу в суде против него было настолько неприятно, что потенциальные ответчики обычно легко склонялись к досудебной сделке. Подобная тактика могла срабатывать в расово заряженной атмосфере Мемфисской федеральной судебной системы, но не в округе Форд. Во всяком случае, не перед лицом судьи Рубена В. Этли. Джейк прочел несколько раз ходатайства, поданные Систранком. И с каждым новым прочтением все больше убеждался. Самонадеянный адвокат наносит непоправимый ущерб Летти Лэнг. Он показал копии ходатайств Люсьену и Гарри Рексу, оба с ним согласились. Это была грубая, прямолинейная стратегия, которая неизбежно вызовет ответный огонь и приведет к провалу. Через две недели после предварительных слушаний Джейк готов был самоустраниться, если Систранг останется в игре. Он подал прошение об отказе в удовлетворении ходатайств, составленных Систрангом и Бакли, обосновав его тем, что они оба не имеют процессуальной правоспособности. Уполномоченным по утверждению завещания назначен он, а не они. Джейк намеревался склонить судью Этли к тому, чтобы тот поставил их на место, в противном случае он сам благополучно отправится домой. Освобожденный от своих обязанностей Рассел Эмбург больше никоим образом в деле не участвовал. Его место занял достопочтенный Квинсланди, полуотставной адвокат из Смитфилда и старинный друг судьи Этли. Ланди избрал мирную карьеру адвоката по налоговым отношениям, избавив себя таким образом от ужасов судебных тяжб. И от него, как от нового исполнителя или официально администратора, ожидалось, что он будет исполнять свои обязанности без оглядки на протестование завещания. Его работа состояла в том, чтобы выявить все имущество мистера Хаббарда, оценить его, защищать и докладывать обо всем суду. Он переправил все бумаги из компании «Беринг Ламбер» в Клентон, в контору Джейка, и сложил в комнате на первом этаже по соседству с маленькой кладовкой-библиотекой, после чего стал приезжать туда каждое утро в 10, тратя час на дорогу туда и обратно. К счастью, они с Рокси нашли общий язык, и обошлось без драм. Драма, однако, назревала в другой части офиса. У Люсьена стало входить в привычку заглядывать в контору каждый день, совать свой нос во все, что касалось дела Хаббарда, рыться в библиотеке, без стука входить в кабинет Джейка, высказывать свои мнения, давать советы и докучать Рокси, которая его терпеть не могла. У Люсьена и Квинса нашлись общие друзья, и очень скоро они уже вместе пили кофе ведрами и травили байки о колоритных старых судьях, которые умерли десятки лет назад. Джейк трудился наверху, за закрытой дверью, между тем, как работа внизу продвигалась слабо. Кроме того, впервые за много лет Люсьен стал появляться в окрестностях суда и даже в самом суде. Унижение, пережитое им после потери звания адвоката, утратило остроту. Он по-прежнему чувствовал себя парией, но превратился, пусть и по сомнительной причине, в такую легенду, что многие охотно вступали с ним в разговор. «А где вы были? Чем теперь занимаетесь?» В конце дня его часто видели в отделе учета землепользователей, роющимся в старых пыльных поземельных книгах, словно детектив в поисках ключа к разгадке. В конце октября, во вторник, Джейк и Карло встали в 5 утра, быстро приняли душ, оделись, попрощались с матерью Джейка, которая приехала посидеть с Ханной и спала в гостиной на диване, сели в Сааб и отправились в путь. В Оксфорде, промчавшись по подъездной дорожке, они подкатили к ресторанчику быстрого питания и перекусили кофе с булочками. В часе езды на запад от Оксфорда холмы постепенно перешли в равнину Дельты. Машина устремилась по шоссе, которое рассекало белеющие до горизонта поля позднего хлопка. Сборщики, похожие на гигантских насекомых, ползли через них, опустошая одновременно по 4 ряда. В конце ждали огромные трейлеры, готовые принять их жатву. Старый дорожный знак гласил «До Парчмана 5 миль», и вскоре в поле зрения возникла ограда тюрьмы. Джейку доводилось уже бывать здесь. Когда он учился на последнем курсе юридического факультета, профессор по уголовному судопроизводству в очередной раз организовал для них практическое занятие с выездом в этот пользующийся дурной славой пенитенциарий. Несколько часов Джейк вместе с однокурсниками слушал рассказы представителей администрации и издали глазел на блок смертников. Кульминацией практического занятия стала беседа с Джерри Рэем Мейсоном, осужденным убийцей, дело которого они изучали. Ему предстояло менее чем через 3 месяца сделать свои последние в жизни шаги до газовой камеры. Мейсон упрямо твердил о невиновности, хотя не мог ее доказать. Он самонадеянно предсказывал, что штат не сможет его казнить, но ошибся. После окончания университета Джейк дважды ездил сюда на встречу с клиентами. Сейчас их у него в Парчмене было четверо, и еще трое в федеральной тюрьме. Они припарковали машину возле административного здания и вошли в него. Следуя указателям, отыскали прихожую, заполненную людьми. Вид у всех был такой, словно они предпочли бы в данную минуту оказаться в другом месте. Джейк расписался в книге регистраций, и ему вручили документ, озаглавленный «Слушание по условно-досрочному освобождению». Список дел. Тот, кто ему был нужен, значился под номером 3. Деннис Йоки, 10:00. Стараясь не пересечься с родственниками Йоки, Джейк и Карло поднялись по лестнице на второй этаж и нашли кабинет Флойда Грина, однокашника Джейка, который работал теперь в тюремной системе штата. Джейк заранее созвонился с ним и попросил об одолжении. Флойд обещал помочь. Джейк протянул ему письмо от Ника Нортона, клентонского юриста, представлявшего интересы Марвиса Лэнга, пребывающего нынче в особо охраняемом блоке номер 29. Флойд взял письмо и пообещал постараться устроить свидание. Слушания начались в 9:00 в большой пустой комнате с раскладными столами, составленными квадратом. Вокруг неровными рядами теснились складные стулья. За столом президиума сидели председатель комиссии по условно-досрочному освобождению и 4 других ее члена, 5 белых мужчин, назначенных губернатором. Джейк и Карло вошли в потоки зрителей и стали искать места. Слева Джейк заметил Джима Йоки, отца заключенного. Пока тот его не увидел, Джейк взял Карлу под руку и потянул ее направо. Там они нашли 2 свободных стула и, усевшись, стали ждать. Первым в списке стоял человек, отбывающий 36-летний срок за убийство, совершенное во время ограбления банка. Когда его привели и сняли наручники, он быстро оглядел комнату в поисках родственников. Это был белый мужчина лет 60, с длинными, аккуратно зачесанными волосами, приятный на вид. Джейк по обыкновению удивился. Как может человек столь долго выживать в таком жестоком месте, как Парчман? Куратор по условно-досрочному освобождению предоставил отчет, из которого следовало, что его подопечный — образцовый заключенный. Члены комиссии задали несколько вопросов. Потом слово предоставили дочери банковской кассирши, убитой при ограблении. Она начала с того, что в третий раз предстает перед комиссией по УДО и в четвертый раз вынуждена заново переживать тот кошмар. Едва сдерживаясь, она с горечью описывала, каково это — в 10 лет узнать, что твоя мать убита из обреза на своем рабочем месте. И с тех пор становилось только хуже. Хотя комиссия приняла дело к обсуждению, едва ли она собиралась дать разрешение на условно-досрочное освобождение убийце. Спустя полчаса его увели обратно. Следующим был черный парень. С него сняли наручники, посадили на пыточный стул и представили комиссии. Он отбывал 6-летний срок за угон автомобилей и был примерным заключенным. Окончил школу, сдал экзамены в колледж и никогда не нарушал режим. Его куратор рекомендовал разрешить условно-досрочное освобождение, равно как и потерпевшее. Имелось ее заверенное письменное заявление, в котором она просила комиссию проявить милосердие. При похищении автомобиля она не пострадала и в течение всех лет, пока угонщик отбывал наказание, переписывалась с ним. Пока читали заявление пострадавшей, Джейк заметил других представителей клана Йоки, подпирающих стены в дальнем конце комнаты слева. Все они были, по его мнению, деревенщиной, людьми грубыми, низкого пошиба, склонными к насилию. Он дважды имел возможность наблюдать за ними во время открытых судебных заседаний. И вот они снова тут. Джейк презирал их, но одновременно боялся. Деннис Йоки вошел с наглой улыбкой и стал озираться в поисках родных. Джейк не виделся с ним 2 года и 3 месяца и предпочел бы вообще больше не встречаться. Куратор оттараторил факты, относящиеся к делу. В 1985 году в округе Форт Деннис Йоки был осужден за участие в заговоре с целью совершения поджога. Его и еще 3 мужчин обвинили в том, что они сговорились спалить дом некоего Джейка Брайгенса в городе Клентон. 3 других соучастников преступного сговора, осуществившие поджог с помощью бутылок с зажигательной смесью, в настоящее время отбывали наказание в одной из федеральных тюрем. Куратор не включил в отчет рекомендацию освободить своего подопечного условно-досрочно, а это, по словам Флойда Грина, означало, что освобождение маловероятно. Джейк и Карла, слушая, кипели от злости. В свое время Йоки легко отделался только потому, что Руфус Бакли нашел слабые места и переиграл обвинение. Если бы он не помешал федералам довести дело до конца, Йоки посадили бы минимум на 10 лет, как и его подельников. Именно из-за Бакли они с Карлой спустя всего чуть более 2 лет присутствовали при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении негодяя, который хотел выслужиться перед кланом. Ему дали всего 5 лет, и вот, не дотянув и до половины срока, он уже пытается слинять. Когда Джейк и Карла, держась за руки, подошли к грубо сколоченному пюпитру, установленному на столе, противоположном тому, за которым сидела комиссия, в комнату шумно ввалились Оззи Уоллс и маршал Празер. Джейк кивнул им и обратился к членам комиссии. «Я знаю, у вас мало времени», — начал он, — «поэтому буду краток. Я Джейк Брайгенс, владелец дома, которого больше не существует. А это моя жена Карла. Мы оба хотим сказать несколько слов против условно-досрочного освобождения Денниса Йоки». Он сделал шаг в сторону, и его место заняла Карла. Она развернула лист бумаги и попыталась улыбнуться членам комиссии, потом оглянулась на Денниса Йоки и, откашлившись, начала.
«Меня зовут Карла Брайгенс. Некоторые из вас, возможно, помнят состоявшийся в июле 1985 года в Клентоне суд над Карлом Ли Хейли. Мой муж защищал Карла Ли честно и с надлежащим рвением, что нам дорого обошлось. Мы получали анонимные звонки с открытыми угрозами. Кто-то поджег крест у нас перед домом. На моего мужа было совершено покушение. Ночью, когда мы спали, возле нашего дома был схвачен человек, пытавшийся взорвать его. Суд над ним еще продолжается, поскольку он симулирует сумасшествие. Я с 4-летней дочерью была вынуждена уехать из Клентона к родителям. Моему мужу пришлось ходить с оружием, он и до сих пор с ним ходит, а несколько друзей вызвались служить его телохранителями. И, наконец, однажды вечером, когда муж был в офисе, процесс еще продолжался. Эти люди...» Она обернулась и пальцем указала на Денниса Йоки. «Подожгли наш дом, забросав его через окна бутылками с зажигательной смесью. Пусть даже Деннис Йоки не метал бутылки собственноручно, но он был членом банды, одним из этих подонков, слишком трусливых, чтобы показывать свои лица, нападающих ночью из-под тишка. Трудно поверить, что спустя всего 27 месяцев мы видим, как этот преступник пытается освободиться из тюрьмы».
Сделав глубокий вдох, она перевернула страницу. Красивые женщины редко появлялись на слушаниях об условно-досрочном освобождении заключенных. 90% присутствующих составляли мужчины, и Карла безраздельно владела их вниманием. Взяв себя в руки, она продолжила.
«Наш дом в 1890 году построил для своей семьи один железнодорожник. Он умер в первый же рождественский сочельник, который они проводили в новом доме, но семья прожила в нем еще долго, пока не покинула его 30 лет тому назад. Дом считался исторической ценностью, хотя когда мы купили его, в полу зияли дыры, а крыша прохудилась. В течение 3 лет, ограничивая себя и откладывая каждый лишний заработанный цент, мы с Джейком отдавали дому все силы и душу. После полного рабочего дня до полуночи чинили и красили его. Свой отпуск тратили на то, чтобы клеить обои и циклевать полы. Джейк обменивал свои адвокатские услуги на водопроводные работы, благоустройство участка и стройматериалы. Его отец на свои средства построил гостевую комнату на чердаке. Мой отец выложил плиткой задний двор. Я могла бы продолжать часами, но знаю, времени нет. 7 лет назад мы привезли в этот дом свою новорожденную дочку и устроили для нее детскую».
Ее голос дрогнул, но она, с усилием сглотнув слюну, вздернула подбородок.
«Какое счастье, что ее не было в детской, когда наш дом сожгли! Я часто думаю, отдавали ли себе отчет в том, что она могла там быть, эти люди? Беспокоило ли их это? Сомневаюсь. Они хотели причинить нам как можно больше зла».
Она снова замолчала, и Джейк положил руку ей на плечо.
«С тех пор прошло 3 года, но мы скорбим о потерях, в том числе о нашей любимой собаке. Мы все еще пытаемся восстановить то, что восстановить невозможно, и объяснить дочери, что случилось и почему. Она еще слишком мала, чтобы понять это. Нам, как и всем жертвам, полагаю, по-прежнему трудно поверить, что такое реально. Мы стоим здесь сейчас, заново переживая тот кошмар, глядя на преступника, пытавшегося разрушить нашу жизнь, и сожалеем лишь о том, что ему нельзя усилить наказание. 5 лет слишком мало для Денниса Йоки. Так пусть он хотя бы полностью отсидит назначенный срок».
Она сделала шаг в сторону, и Джейк занял ее место. Оглянувшись, он заметил, что Оззи и Празер стоят рядом с роднёй Йоки, словно предупреждая их. «Хотите неприятностей? Мы вам их обеспечим». Джейк откашлялся. «Мы с Карлой благодарим комиссию за предоставленную нам возможность высказаться. Я буду краток. Деннису Йоки и его жалкой маленькой банде негодяев удалось сжечь наш дом и существенно испортить нам жизнь. Но им не удалось сломить нас, как они замышляли. Не удалось им достичь и главной цели — сорвать процесс и не дать свершиться правосудию. Из-за того, что я защищал интересы Карла Ли Хейли, чернокожего, который застрелил 2 белых, изнасиловавших и пытавшихся убить его малолетнюю дочь, они, Деннис Йоки и его дружки, а также все известные и неизвестные члены клана, упорно запугивали меня и причиняли массу бед моей семье, моим друзьям и даже моим служащим. Все их потуги позорно провалились. Справедливость восторжествовала в тот замечательный момент, когда жюри, целиком состоявшее из белых присяжных, честно высказалось в пользу моего клиента. Этим оно осудило всех мерзких бандитов вроде Денниса Йоки и само понятие насилия на расовой почве. Жюри заявило об этом громко, недвусмысленно и навсегда. Будет позором, если комиссия лишь сделает предупреждение Деннису Йоки и отпустит его домой. Честно говоря, он должен был отсидеть здесь в Парчмене не свой короткий, а максимально возможный за такое преступление срок. Благодарю за внимание». Йоки смотрел на него с самодовольной улыбкой, явно до сих пор гордясь тем, что сделал, и давая понять, что с удовольствием повторил бы это еще и еще раз. Этот наглый взгляд не укрылся от некоторых членов комиссии. Джейк ответил ему уверенным решительным взглядом и, взяв Карлу под руку, вернулся на место.
«Шериф Уолс», — произнес председатель.
Оззи, сверкнув прикрепленным к нагрудному карману жетоном, стремительно прошел к импровизированной трибуне.
«Спасибо, господин председатель. Я Оззи Уолс, шериф округа Форт, и я не хочу, чтобы этот парень вернулся домой и снова начал чинить безобразие. Если говорить на чистоту, ему следовало находиться в федеральной тюрьме и отбывать гораздо более длительный срок. Но сейчас нет времени это обсуждать. Я продолжаю расследовать то, что случилось 3 года назад, как и Оксфордское отделение ФБР. Дело еще не закрыто, и освободить этого парня было бы ошибкой. Не сомневаюсь, что, вернувшись, он начнет с того, на чем его прервали. Спасибо за внимание».
Возвращаясь на место, Оззи специально прошел как можно ближе к родственникам Йоки. Он и Празер встали у стены прямо позади них, и когда вызвали следующего заключенного, тихо вышли за дверь вместе с несколькими зрителями. В коридоре Джейк и Карла подошли к ним и поблагодарили за поддержку. Они не ожидали, что шериф проделает отнюдь не короткий путь, чтобы сказать свое слово. Они поболтали несколько минут, потом Оззи и его помощник ушли, чтобы забрать заключенного, который возвращался в Клентон. Флойд Грин, вскоре подошедший к Джейку и Карли, выглядел взволнованным.
«Кажется, получилось», — сказал он. «Идите за мной. Вы мои должники».
Они перешли из одного корпуса в другой. У кабинета заместителя старшего надзирателя стояли два вооруженных охранника. Мужчина в рубашке с короткими рукавами и пристегивающимся галстуком неприветливо произнес:
«У вас 10 минут».
«Мы тоже рады вас видеть», — мысленно пошутил Джейк. Один из охранников открыл дверь.
«Подожди здесь», — велел Карли Джейк. «Я побуду с ней», — заверил его Флойд Грин.
Комнатка без окна больше напоминала шкаф, чем кабинет. На металлическом стуле, пристегнутый к нему наручниками, вольготно съехав на край сиденья и закинув ногу на ногу, сидел 28-летний Марвис Лэнг в белой тюремной форме, робе и штанах с синими лампасами. У него была пышная прическа в стиле афро и бородка-эспаньолка.
«Марвис, я Джейк Брайгенс, адвокат из Клентона», — представился Джейк, втискиваясь на близко придвинутый к столу стул.
Марвис вежливо улыбнулся и, насколько позволяла цепь, неуклюже протянул ему правую руку, как и левая, пристегнутую к стулу. Несмотря на его оковы, они обменялись крепким рукопожатием.
«Вы помните своего адвоката Ника Нортона?»
«Ну, в общем, да. Хотя у меня не было особых причин с ним встречаться».
«У меня в кармане письмо от него, дающее мне полномочия поговорить с вами. Хотите посмотреть?»
«Да я и так готов побеседовать. Давайте. О чем вы хотите говорить?»
«О вашей матери Летти. Давно она вас навещала?»
«В прошлое воскресенье».
«Она рассказала, что ее упомянул в своем завещании белый человек по имени Сет Хаббард».
Марвис на секунду отвел взгляд, потом едва заметно кивнул.
«Ну, рассказала. А вам за это зачем знать?»
«Затем, что Сет Хаббард назначил меня адвокатом по своему наследству. 90% всего, чем владел, он отписал вашей матери, и моя задача состоит в том, чтобы она их получила. Понимаете?»
«Ха, значит, вы хороший парень?»
«Чертовски верно. Сейчас я для вас самый лучший парень во всей этой истории, но ваша мать так, видимо, не думает. Она наняла мемфисских адвокатов, которые оберут ее до нитки».
Марвис подтянулся на стуле, сделал попытку поднять руки.
«Подождите, я официально недоразвитый. Повторите-ка помедленней».
Джейк еще не закончил свою речь, когда кто-то постучал в дверь.
«Все, время вышло», —
сообщил охранник, заглянув в помещение.
«Я уже заканчиваю», — ответил Джейк и как можно вежливее закрыл дверь, после чего перегнулся через стол.
«Я хочу, чтобы вы позвонили Нику Нортону за его счет. Он подтвердит, что все мною сказанное — правда. Сейчас любой адвокат округа Форд скажет вам то же самое. Летти совершает чудовищную ошибку».
«И я должен ее исправить?»
«Вы способны помочь. Поговорите с матерью. Нам с ней и так предстоят нешуточные бои, а она сильно осложняет дело».
«Дайте подумать».
«Думайте, Марвис, и звоните мне в любое время за мой счет».
Охранник снова возник в дверях.